Глава 32. За два быстро пролетевших часа Бун выпил в клубе несколько порций Чивас Ригал и проиграл в покер $7000. До него дошло, что старые дружки сговорились его надуть. Когда они смеялись, хлопали его по плечу и подносили огонька, Бун молча обдумывал, как их уничтожить. Около 9 он выехал на своем красном Феррари на тихие улочки Фокстона и пронесся мимо встречного старенького пикапа. Со злости Бун ударил по гудку, и тот сыграл несколько тактов Дикси. Когда машина с ревом вылетела за пределы Фокстона, Бун выжал акселератор до упора, и Феррари рванул вперед, как ракета. «Надо будет купить Эшвильский Хайтс Кантри Клаб», — решил Бун, — «за любую цену. Возможно, постоянные члены выставят в фойе его бюст. Самое меньшее, что они могут сделать, это назвать клуб в его честь. Через несколько дней он будет одним из самых богатых людей в мире». «Дольше папа не протянет», — думал Бун. Но он испытывал смешанные чувства, потому что любил старика. Олин научил его быть крутым. Он разъяснил сыну, что никому нельзя доверять и что все стараются прикончить друг друга. Когда Бун был моложе, они много говорили о том, что богатство делает человека счастливым. «Деньги — это власть!» — часто повторял сыну Олин. «Без них мир переедет тебя, как паровой каток!» Он приводил Рикса в пример того, чего Бун должен избегать. «Рикс!» — говорил Олин. «Мечтательный трус, который никогда не вылезет из дерьма!» Олину доставляло удовольствие, когда Бун бил своего младшего брата. Тем не менее, что-то пугало Буна, нечто глубоко спрятанное от всех остальных. Он видел, как это что-то блеснуло в глазах Рикса несколько раз за последние дни. Ненависть и горечь так переплелись, что он мог совершить убийство. Рикс пытался заколоть его в столовой. Бун сожалел, что не дал ему при всех в зубы. Рикс, рыдая, выбежал бы из комнаты. Бун вписывал свой Феррари в повороты, едва нажимая на тормоза, ухмыляясь. Кошмарная скорость ему доставляла удовольствие. Кэт думает, что все получит, но она крупно ошибается. За неудачу Кэт ему следует благодарить Паддинг. В последний раз, когда сестра отправилась в Нью-Йорк на уикенд, Паддинг пошарила в ее платяном шкафу и обнаружила вход в тихую комнату. Паддинг показала, что она там нашла, и Бун отнес это прямо Олину, который в то время еще не замуровал себя в своей тихой комнате. Бун никогда не забудет выражение лица старика. Потрясение и отвращение. «Наверное, покупает это дерьмо в Эшвилле. К тому же тратит кучу денег». Олин велел ему положить находку обратно, а с Кэт он разберется сам. Бун понимал, что это означает. Папа может ей доверять, но наследство лишит. По лобовому стеклу забарабанил дождь, и Бун тут же сбавил скорость. Он не настолько пьян, чтобы закончить жизнь кровавым пятном на дороге. Когда он свернул и подъехал к воротам Эшерленда, то ударил по кнопке на щитке управления. Ворота плавно отворились и, пропустив его, снова закрылись. Бун терпеть не мог возвращаться в ту комнату, где лежала спящая Паддинг. «Она думает, я на нее запал!» Бун презрительно фыркнул. «Ну что ж, после того, как он получит в свои руки все эти миллиарды, он сможет выбирать из настоящих красоток. Паддинг уже не так симпатична, как раньше». Позолота королевы красоты пообтерлась, а под ней оказался самый обычный картон. Бун миновал гейтхаус и поехал по дороге, ведущей в лоджию. Каким эффектным местом будет лоджия, когда он вступит в право наследства? Надо выкинуть все эти проклятые статуи, рыцарские доспехи и прочее дерьмо и поставить красивую современную мебель. Целый этаж будет отдан видеоиграм, а в подвалах он сделает искусственные гроты, где потоки воды будут окрашены в разные цвета. Он выстроит себе спальню с красными стенами, огромной, покрытой черным мехом кроватью и зеркальным потолком. Приемом не будет конца. Если он захочет, то станет скакать по коридорам на лошадях. Бон часто приходил в лоджию, чтобы побродить внутри, представляя, как она будет выглядеть, когда он тут поселится. Иногда он говорил Паддингу матери, что идет в конюшни, но вместо этого шел в лоджию. Бон думал, что это самое прекрасное место в мире. От ее величия и необъятности порой хотелось кричать. А еще в тиши лоджии он мог сидеть в кресле и сознавать, что очень скоро все это будет принадлежать ему. Он никогда не боялся лоджии. Она его тоже любила и хотела, чтобы он был ее хозяином. В своих снах последние несколько месяцев Бун видел лоджию, всю залитую светом. А в окнах двигались фигуры, как будто пришедшие на прием, который Бун планировал устроить сразу же после вступления в права наследства. Такие сны теперь снились почти каждую ночь, и в некоторых его звал тихий голос, выводивший его из сна в сильно приподнятом настроении. Его звала лоджия. Хотела заключить его в объятия, и сам он желал этого всю жизнь. Бун проехал через мост и остановился под аркой. Затем вышел под мелкий дождь, нетвердой походкой приблизился к багажнику, отпер его и достал фонарь и карту первого этажа, которую сделал сам. Он включил фонарь и направил свет на ступеньки. Парадный вход лоджии был открыт нараспашку. Уже несколько раз Бун приходил сюда и обнаруживал, что дверь распахнута настежь. Он говорил об этом Эдвину, который обещал присмотреть за лоджией. Опасность, что сюда кто-то проникнет, была невелика, и Бун это знал. Не говоря уже обо всех этих историях про страшилу, который бродит рядом с поместьем. Бун полагал, что лоджия постепенно деформируется, и теперь дверь уже не закрывается как следует. А еще эти глубокие трещины на стенах. Укрепление лоджии будет первейшей задачей, когда Бун получит наследство. Он вошел, следуя за лучом фонаря в лоджию, и сразу почувствовал сладостное головокружение. Снова он в своем любимом мире, и от радости хочется кричать. Бун прошел через фойе мимо большого фонтана со статуями, в сумрачную приемную с темно-синими диванами и стульями, столами из красного дерева и висящими на потолке флагами всех стран мира. В лоджии стояла абсолютная тишина, и Бун продолжал идти через огромные комнаты. Выйдя в изгибающийся коридор, Бун прошел по нему ярдов 40 и открыл большую раздвижную дверь. За ней был главный кабинет. Фонарь высветил знакомые предметы, несколько черных кожаных кресел, расположенных вокруг кофейного столика из розового дерева, темная плита письменного стола с вырезанными на ней головами львов, ковер из шкур белых медведей и полки, заставленные графинами и стаканами. Короткая лестница вела к двери, которая, как обнаружил Бун, была надежно заперта. Он пересек комнату и подошел к камину из черного мрамора. В ней лежали угли от того огня, что Бун развел здесь в последний раз. Рядом с камином стоял медный дровник с поленьями, оставшимися еще со времен Эрика, и лежали недавно принесенные Буном газеты. Несколько минут ушло на то, чтобы заложить дрова в камин. Он стукнулся головой о мрамор и пьяно выругался. Затем засунул под дрова газету и поджег ее зажигалкой. Как только пламя вспыхнуло, он отступил. Комната озарилась веселым светом. Бун положил фонарь и подошел к полкам. В последний свой приход он пил чертовски хорошее виски. Он понюхал несколько графинов, пока его ноздри не уловили изысканный аромат коньяка. Довольно хмыкнув, Бун наполнил бокал и сел за стол. Жидкость мягко, как расплавленное золото, пошла внутрь. «Можно здесь заночевать», — подумал он. «Поставлю стулья в ряд перед огнем и не замерзну». Он вспомнил о старике Эрике, который сидел за этим столом и подписывал важные бумаги. Они бы прекрасно поладили с Эриком. Бун был в этом уверен. Они бы уважали друг друга. Бун пил коньяк и слушал треск огня. Он никуда не спешил. Он чувствовал себя прекрасно. Он пребывал в мире покоя и безопасности. Вместо запаха гниющего отцовского тела он вдыхал дым горящего дерева. Бун не знал, долго ли еще выдержит в гейтхаузе. Допив ароматный коньяк, поставил стакан и склонил голову на бок. На кофейном столике рядом с большой коробкой из-под сигар лежало что-то, чего вчера здесь не было. Громоздкая книга с золотым обрезом. Бун встал, подошел и провел пальцами по отменной коже переплета. Он поднес книгу поближе к огню и раскрыл. Внутри были наклеены на странице старые фотографии. Бун знал, что Эрик их любил. В гитхаузе стены первого этажа были оклеены снимками времен Эрика. Но сейчас желудок Буна непроизвольно сжался. В альбоме были фотографии трупов. «Солдаты», — понял Бун, — «окоченевшие во всевозможных позах». Здесь были снимки, сделанные на поле битвы, в полевых госпиталях и моргах. Были крупные планы. Вот боец запутался в колючей проволоке, а вот кто-то лежит, разорванный на куски на дне грязного окопа. Были тела, истерзанные пехотными минами или гранатами, вдавленные в землю грузовиками или танками. Насколько Бун мог судить по мундирам и вторым планам, это была жатва Первой мировой войны. На другой серии фотографий были обезглавленные трупы. За ними следовали головы и конечности. Бун пристально смотрел на смерть во всех ее страшных проявлениях, и хотя огонь был жарким, он покрылся гусиной кожей. В книге было несколько сот снимков. Некоторые, отклеившись, падали к ногам Буна. «Да, Эрик действительно любил фотографии», — подумал Бун. «И, возможно, именно такие фотографии он любил больше всего». Где-то хлопнуло. Бун от неожиданности подпрыгнул. «Дверь?» Мысли с трудом ворочались в голове. «Кто-то хлопнул дверью?» И тут до него с пугающей трезвой ясностью дошло. Захлопнулась входная дверь. Бун постоял, прислушиваясь. На него смотрели изуродованные трупы с молодыми лицами. Он уронил книгу на пол, отступил от нее и вытер руки о штаны. Затем взял фонарь и вышел в коридор. В лоджии как будто стало холоднее. Изо рта шел легкий пар. Бун двинулся обратно тем же путем, каким пришел. И вдруг остановился. «Нет!» — прошептал он, и эхо вернулось. «Нет! Нет!» Свет фонаря упал на стену, сложенную из грубого камня. Когда Бун шел сюда, никакой стены тут не было. Он приблизился и дотронулся до нее. Камни были холодные и совершенно реальны. Пораженный, он отступил и попытался сообразить, как ее обойти. «Осторожнее, старина Буни», — сказал он себе, — «нет проблем. Надо просто вернуться в кабинет Эрика». Он подошел к открытой двери кабинета и остановился у порога. Фонарь высветил внутреннее убранство лифта лоджии. Кабинет исчез. Бун заглянул в комнату напротив и обнаружил, что это музыкальный салон с большим белым роялем, физгармонией и арфой. На потолке было изображено голубое небо с перистыми облаками. Ни разу за все время, которое Бун тут провел, он не видел этого зала. Следующая арочная дверь вела в большой салон, украшенный женскими побрякушками и расписанный бледно-розовыми цветами. На карте, которую Бун развернул трясущимися руками, такой комнаты на первом этаже не было. Потрясенный, он стоял перед лифтом, где несколько минут назад был кабинет. «Ладно», — сказал он себе, — «неувязочка, нет проблем». Я буду идти, пока не найду комнату, которая мне вроде бы знакома, а затем соображу, как отсюда выбраться. Коридор вел его вперед, петляя, поворачивая и разветвляясь. Он миновал лестницы, которые уходили туда, куда не добирался свет его фонаря. Из дюжины комнат, которые увидел Бун, он не узнал ни одной. Его ладони взмокли, а на лице застыла кривая, недоверчивая ухмылка. У него кружилась голова, и он был совершенно дезориентирован. Он понял, то, что произошло с Риксом, случится и с ним. «О, Боже!» — подумал Бун. «Я должен найти выход!» За последним поворотом налево коридор заканчивался широкой лестницей, которая поднималась в темноту. Бун сверился с картой. Исследуя первый этаж, он обнаружил 10 лестниц, но этой никогда раньше не видел. Если он не знает, где сейчас находится, карта бесполезна. «Вернусь обратно», — решил он, — «и буду сидеть перед лифтом, пока кто-нибудь не увидит мою машину у входа». «Нет проблем». Бун сделал всего несколько шагов, и ноги подкосились. Он издал тихий, испуганный стон. Дорогу преграждала другая стена, украшенная старой фотографией лоджии в рамке. Отголосок его сдавленного нервного смешка слабо прозвучал рядом с ним. Этой стены здесь раньше не было. Коридор замуровался за его спиной. Но фотография указывала на то, что эта стена могла стоять здесь уже лет 50. Воздух сделался люто холодным, и Бун видел, как клубится пар от его дыхания. Он направил свет вверх. На рамке фотографии лежал толстый слой пыли. Он стукнул кулаком по кирпичам, но, как и все остальное в лоджии, стена была сделана на века. Теперь оставалось одно — подняться наверх. Вернувшись к лестнице, он обнаружил, что она изменила направление и теперь спускалась в глубины лоджии. Он схватился за перила и крепко зажмурил глаза. Когда снова их открыл, лестница по-прежнему вела вниз. «Заблудился», — подумал он, готовый удариться в панику. «Сбился с дороги, как крыса в лабиринте!» Бун понял, что путь, по которому он идет, постоянно видоизменяется. Было ли с Риксом такое много лет назад? Перегораживающие сами себя коридоры, меняющие направление лестницы и передвигающиеся за минуту комнаты. У него внутри все горело. «Я должен выйти!» — мысленно крикнул он. Единственной доступной ему дорогой была лестница, и он начал спускаться. Зубы стучали от холода. Лестница, изгибаясь, уходила в темноту. И Бун хватался за перила, когда ступеньки становились круче. Внизу фонарь высветил стены. Пол из шероховатого гранита и арочный выход в коридор, который поворачивал в темноту. К стенам были прикреплены безжизненные электрические лампочки. Над ними, там, где раньше были факелы, виднелись следы сажи. Бун знал, что он на одном из верхних уровней подземелья. Здесь, внизу, было холоднее, чем наверху лестницы. Это была пробирающая до костей стужа, какой Бун не испытывал за всю жизнь. Он не мог дольше выносить ее и решил, что лучше подняться по ступенькам. Дрожа от холода, он двинулся назад. На восьмой ступеньке он внезапно стукнулся головой о потолок. Лестница закончилась. «О, Боже!» — хрипло сказал Бун. «Попался в капкан!» Пронеслось в голове. «На помощь!» — заорал он, и голос сорвался. Лоджия издевательски молчала. Он стукнул кулаком по потолку. «Его не было!» — подумал он. «Этой чертовой штуки не может тут быть!» Слезы застилали глаза. Бун стоял, пытаясь понять, что с ним происходит, и вдруг почувствовал над собой гигантскую тяжесть лоджии, похожей на громадного, безжалостного зверя. «Я люблю тебя!» — прошептал он в темноту. Слезы катились по щекам и замерзали на подбородке. Бун стоял у подножия лестницы, где начинался коридор, и гадал, куда он ведет. Опять лестницы, холлы и комнаты, которые будут изменяться за его спиной? «Я могу ждать здесь до тех пор, пока кто-нибудь меня не найдет. Рано или поздно меня выведут отсюда!» Но он замерзал, а значит, надо двигаться. Суставы уже каменели, воздух проходил в легкие со скрипом. У него не было другого выбора, кроме как войти в коридор. Светя фонарем, он прошел ярдов 20, как вдруг услышал слабый ритмичный стук, будто вдали работала машина. «Но здесь же нет электричества!» Пройдя дальше по извилистому коридору, Бун почувствовал сквозь подошвы удары, размеренные, как стук большого сердца. Что-то работало этажом ниже. Фонарь высветил еще один проход с аркой, сделанный в стене справа. Бун не оглядывался, боялся, что путь, по которому он пришел, закрылся за спиной. Если бы это произошло, он бы сошел с ума. Он понял, что лоджия ведет его, подталкивает, манипулирует им. Поступала ли она так же и с Риксом? Бун вспомнил, зачем они с Риксом пришли в лоджию. Поиграть в прятки с дьяволом. Он сказал это, чтобы напугать брата, но теперь лоджия играет в прятки с ним самим, и он понял, что игра стала смертельной. Он прошел под аркой и попал в огромный зал, полный зверей. Свет отражался от глаз львов, тигров, медведей, леопардов, пум, зебр, пантер и антилоп. Вся комната была битком набита застывшими в атакующих позах животными, собранными в жуткий зверинец. Их молчаливый оскал был, казалось, адресован Буну, который после первого шока понял, что это кладовая, заполненная охотничьими трофеями Эрика. В комнате были сотни зверей. Их тени при движении фонаря ползли по стенам. Бун отступил и повернулся, чтобы выйти. Но проход с аркой исчез, как будто его и не было. У Буна подкосились колени. Сзади донесся шелест чьего-то дыхания. Бун резко обернулся, водя лучом во всех направлениях. Между чучелами не было никакого движения. «Я Бун Эшер!» — заорал он, и эхо «Эшер! Эшер! Эшер!» закружилось вокруг него в холодном воздухе. Неожиданно сидевший на задних лапах тигр наклонился вперед и упал. Он по-прежнему скалился, а его конечности были неподвижны. За ним фонарь высветил что-то темное, тут же метнувшееся в сторону. Бун зарыдал. «Я Бун Эшер!» — шептал он. «Черт возьми! Послушай меня!» Под глазами замерзли слезы. Он прислонился к стене и, тихо плача, соскользнул вниз. Нервы совсем сдали. Еще один зверь перевернулся, а за ним и третий. Между ног у Буна стало мокро. Он сжался в комок, светя фонарем прямо перед собой. Шум чужого дыхания слышался все ближе, надвигаясь сразу со всех сторон. И тут нечистое холодное дыхание коснулось его щеки. Бун быстро повернулся, нацелив фонарь. Менее чем в 5 футах от него неподвижно стояла ужасная черная пантера с ярко горящими зелено-золотыми глазами. Сначала Бун подумал, что это еще одно пыльное чучело, но ее пасть медленно, очень медленно раскрылась, и появился черный раздвоенный язык. Пантера наблюдала за ним. По ее голове тянулась красная полоса, похожая на ожог. Бун попытался закричать, но не смог выдавить ни звука. Он вжался спиной в каменную стену, лицо исказилось от страха. Пантера, не спуская с него глаз, села. Раздался тонкий скребущий звук. Ее хвост медленно двигался из стороны в сторону. Бун расхохотался, потом заплакал, потом опять засмеялся. Ужас проделал в его сознании трещину, откуда хлынуло безумие. Пантера бесшумно прыгнула. Она обхватила лицо Буна челюстями и сомкнула их. Мозг и кровь брызнули на стену. Из рук Буна выпал фонарь. Пантера вонзила когти в плечи человека, прижимая к полу бьющееся тело, и начала обгладывать голову. Затем вцепилась в горло, оборвав на середине пронзительный крик. Она вгрызалась в грудную клетку, ее клыки проникали сквозь ткани и кости, и, наконец, она добралась до бьющегося сердца. Быстрым движением массивной головы пантера вырвала сердце из груди Буна и сожрала в один присест. От трупа поднимался пар. Пантера жадно лизала растекавшуюся лужицу крови, а затем принялась рвать тело Буна на куски и обгладывать кости. От удовольствия она закатывала глаза. Покончив с трапезой, монстр повернулся и с раздутым животом, где покоилось то, что раньше называлось Буном Эшером, удалился из кладовки через арочный проход, который был на расстоянии нескольких футов отсюда.